Дорогие братья, я хочу прочитать из святого послания апостола Павла к Ефесянам. Я буду читать из первой главы небольшой текст, начиная с первого стиха. Послание к Ефесянам, первая глава, читаю с первого стиха. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Этими словами Святого Писания хочу приветствовать всех делегатов и гостей 8-го съезда Международного союза церквей евангельских христиан-баптистов. Это уже 8-й съезд от Ростовского совещания 1989 года. Вышедшие на свободу узники под руководством Геннадия Константиновича провели первое свободное, торжественное и победное совещание, в конце которого была совершена заповедь хлебопреломления, которая свидетельствовала о победе Христа над смертью, над адом, над дьяволом, а также она говорила о нашем единстве во Христе Иисусе. Впоследствии это расширенное совещание служителей Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов было принято считать съездом. Перед нашей общей коленопреклоненной молитвой я хочу, чтобы мы вместе снова обратились к прочитанному тексту Писания. Я обращаю внимание на то, что свое святое послание к Ефесянам апостол Павел пишет святым и верным. Так мы читаем в первом тексте этой главы. Безусловно, в Ефесе далеко не все верные, а тем более святые. Но к святым и верным звучат слова «благодать и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Святые – это те, кто верою принял голгофскую жертву Иисуса Христа, Господа и Спасителя, кто очистил свою совесть от всех грехов и пороков кровью Господа. Только пролитая кровь Иисуса делает грешника чистым и святым, как написано в послании апостола Павла к евреям в 9 главе. «Ибо если кровь тельцов и козлов освящает оскверненных, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от дел мертвых для служения Богу живому». Апостол Иоанн в своем первом послании говорит: «Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха». Жители Иерусалима, услышав слова апостолов, которые говорили, что Бог соделал Господом и Христом Иисуса, которого они распяли, то люди от этой проповеди умилились сердцем и сказали апостолам: «А что нам делать?» Петр сказал: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Покаяние – это первый шаг на пути освящения. Люди, обратившиеся к Богу в молитве покаяния, благодаря жертве Спасителя, мгновенно становятся святыми. О жертве Христа и о спасенных. Мы читаем в послании апостола Павла к евреям в 10 главе. «Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Освящаемые – это те, кто, став святым, живет свято. Как написано, «святой да освящается еще». Освящение – это тот практический христианский образ жизни, без которого невозможно быть в славе всемогущего Бога. В начале пробуждения в 1961 года наши братья поставили основанием служения Богу принцип освящения. Поэтому они имели силу Святого Духа и могли бесстрашно смотреть в глаза гонителям и готовы были страдать, нежели иметь временное греховное наслаждение. Писание очень ясно говорит о том, что не все верующие войдут в Царство Божие. Библия говорит о многих, которые будут отвергнуты Богом, несмотря даже на чудеса, которые они делали именем Бога. Святой, благословенный Бог, отдав Сына Своего для нашего спасения, еще прежде создания мира определил Своим быть святыми и непорочными. Послание к Ефесянам, 1 главе, 4 стихом, я снова хочу прочитать этот текст, сказано: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Если кто думает, что без практического святого образа жизни можно попасть на небо, я думаю, что он жестоко ошибается. Мы читаем: «Без святости никто не увидит Господа». Послание к Евреям, 12 глава, 14 стих. В практической жизни рожденный свыше человек, каждый сделанный грех, умышленный или неумышленный, должен осудить. Он должен быть омыт слезами раскаяния и отвергнут. И тогда кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, она очистит совесть и навсегда изгладит грех и беззаконие, большое оно или маленькое. Каждый христианин, принадлежащий Богу, он должен иметь в своем сердце решительное несогласие с греховным образом жизни. И он должен прилагать все старания, чтобы не оскверняться этим миром. Бог не иначе хочет видеть нас, как святыми. Он свят, должны быть святыми ими. Послание апостола Петра, первое послание, первый текст мы читаем. «Ибо написано: будьте святы, ибо я свят». На совести христианина не должно быть ни одного нераскаянного греха. Мы получили письмо в Совет Церквей. Оно пришло совсем недавно. И пишет один брат, он член церкви очень давно. Он пишет покаянное письмо. Я этого брата знаю давно. Он, когда обратился к Богу, покаялся, принял крещение, спустя время он мне исповедовался о своей работе на КГБ и в том, что он занимался предательством. Нет, он не из числа верующих. Он пришел с мира. Его просто заслали. И он работал на КГБ. Прошло много лет. Он иногда об этом напоминал, глубоко сожалел и снова каялся. А теперь он пишет письмо. И он в этом письме говорит о том, что он не рассказывал даже мне. И он говорит: «Братья, я не могу больше, у меня сердце болит. Ведь точку в Лиготно, это первая точка издательства «Христианин», это я продал. И у меня на совести. И я не могу себе простить, и я не могу жить спокойно. Я виновен перед теми людьми, которые сидели в тюрьме за мое предательство. Я прошу у всех прощения. Я прошу, братья, помогите разыскать всех, кто был осужден тогда, когда арестовали эту точку, их родственники. Я буду у всех просить прощения. Я каюсь перед Богом. Я не могу уйти с этой земли, не раскаявшись. Вообще, это путь освящения. Братья и сестры, любой сделанный грех, он должен быть омыт слезами раскаяния. На совести ничего не должно остаться, когда мы будем уходить с этой земли. Это принцип освящения. Благодарение Богу, что этот принцип всеобщего освящения был в основе служения Богу в Совете Церквей, и он остается до сегодняшнего дня. Успех в служении, рост церквей, духовное возрастание, сила Святого Духа зависит от нашего освящения. Божья благодать учит нас, мы читаем послание к Титу 2 главы, 12-14 стихи, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Я хочу призвать всех служителей, находящихся на съезде, не отступать от этих библейских принципов освящения, сохраняя единство веры и прилагая все старания, мы должны показать пример народу Божьему. В этом послании апостол Павел пишет не только святым, но и верным. Я снова делаю ударение на прочитанный текст. Святым и верным. Может быть, святым и верным в одно время? Можно ли быть святым, в смысле, и в то же время неверным? Это как будто бы невозможно. Но в практической жизни, я думаю, что так бывает. Человек может постоянно каяться за свои несовершенства, постоянно просить у Бога прощения даже за самые маленькие грехи. Это очень хорошо и правильно. Но здесь действует вот принцип освящения. Бог весьма милосерд. Он любит миловать, и Он прощает таковых. Но Богу нужны люди не только освященные, кающиеся за свои грехи, но верные в служении Ему. Те, которые приняли от Него служение, и теперь свято и бережно выполняют тот труд, который Бог на Него возложил, дорожат этим трудом и совершают служение, которому призваны. Стефан, проповедуя в Иерусалиме, говорил, обличая жестоковыйных людей: «Вы приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Это неверность. Библия нас учит даже в самых маленьких делах проявлять верность. Об этом очень много говорится в Святом Писании. Иоанн увидел отверстие неба и сидящего на коне. Мы читаем, кем он называется. Верный и истинный. Откровение 19.11. Верный и истинный. А кто он? А речь идет о нашем Господе Иисусе Христе. Он верный и истинный. В первой книге Царств, во 2 главе, 35 стихом мы читаем. «И поставлю себе священника верного». Я думаю, что это в какой-то степени пророчество о Господе Иисусе Христе. Когда Илия за свою неверность и неверность своих сыновей был отвергнут Богом. Он был при священстве, он был при служении, но он был человеком неверным. его сыновья тоже. Бог отверг его. Я поставлю себе священника верного. Мы, служители Божии, поставлены в служение, призваны, братья, и обязаны апостола Павла к Коринфянам, 4 главе. Мы читаем, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Без верных людей, которые готовы ради Христа страдать и жертвовать собою, дело Божие, оно не будет развиваться. Апостол Павел пишет своему сотруднику и другу, это второе послание Тимофею, 2 глава. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые могли бы и других научить». И апостолы находили верных людей, чтобы совершать то великое дело, которое поручил им Иисус Христос. Привожу пример. Первое послание Петра, 5 глава. Петр пишет: «Сё кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы утвердить вас, утешая, свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». Верный человек, он исполнит дело и порученное ему служение. Он сможет и утверждать, и утешать, и укреплять в вере людей. Как нам сегодня нужны люди верные, на которых можно положиться, на которых можно рассчитывать. С ними легко совершать служение. Если верный он возьмется за дело, он его будет совершать до конца. В притчах мы читаем в 28 главе. Верный человек богат благословениями. В Ефес и в Колоссы апостол Павел посылает верного человека, надежного. Павел на него рассчитывает. Он знает, что этот человек исполнит порученное. Мы читаем об этом в послании к Колоссянам, 4 главе, 7 стих. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши». Это важное служение может совершить человек верный. Для меня самым ярким примером верности является Иисус Христос. Он однажды начал свое служение на земле и его прекрасно закончил. В своей молитве к своему Отцу он говорил, Евангелие от Иоанна, 17 глава, я часто вспоминаю его слова: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». И вот теперь мы о нашем Господе Иисусе Христе, который начал служение, исполнил его. Мы о нем читаем в Откровении Иоанна Богослова, 3 глава. «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Это о нашем Господе Иисусе Христе. Он святой и Он верный. Верность святых, она имеет значение и здесь, на земле, и будет отмечена на небесах. Люди не просто спасенные, благодаря жертве нашего Господа Иисуса Христа, в практической жизни они подтвердили свою любовь к Богу и были верными Его служителями. Мы о них читаем в Откровении 17 главы, 14 стихом. «Те, которые с ним, суть званные, избранные и верные». Братья, мне приятно сознавать то, что в нашем братстве было и есть много людей верных. Можно было бы сейчас, может быть, даже и уместно вспомнить имена некоторых людей, которые оставили нам пример верности и любви к нашему Богу. Нет людей, которые начинали это движение. Это Бог начинал, и они славно закончили. Крючков, Батурин, Миняков, Хорев, Костюченко, Антонов, Шмидт, Плец, Корняков, да и многие другие – это наши братья. Можно сегодня нашего Бога благодарить за этих людей, которые выдержали великий подвиг страдания и показали пример верного служения Богу. Послание апостола Павла к евреям в 3 главе мы читаем с 1 стиха. «Итак, братья, святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его». И 5 стих. «Моисей верен во всем доме его». Братья дорогие, мне еще сегодня хотелось бы призвать всех служителей Божьих на этом съезде быть и святыми, и верными. И послание написано «святым и верным». Так апостол Павел обращается к тем, которому он писал свое послание. Что же он говорит святым и верным? Второй стих. «Благодать вам и мир». От кого? От Господа Иисуса Христа. Святым и верным. Благодать и мир. Благодать и мир от Бога нужны не только грешникам для спасения, но и святым для служения. Без Божьей благодати, без Его божественного мира невозможно спасение. Как и написано, благодатью вы спасены через веру, и сегодня от вас Божий дар. И без Божьей благодати невозможно служение Богу. В 12 главе послания к евреям мы читаем 28 текстом. «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить Богу с благоговением и страхом». Писание учит нас бережно относиться к благодати Божией, чтобы ее не лишиться. Хранить благодать – это значит содержать в безопасности, тщательно оберегать, это значит всегда бодрствовать. Если к благодати Божией относиться пренебрежительно, равнодушно и не стараться ее хранить, можно остаться без нее. И кто-то лишился благодати для спасения, а кто-то лишился благодати для служения. Мы читаем послание к евреям в 12 главе. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией». Бог дал нам благодать для спасения и дал благодать для служения. Без благодати невозможно спасение, и без нее невозможно служение. Служение Богу – это неотъемлемая часть каждого рожденного свыше человека. Служение Богу – это большая привилегия, данная Господом для нас. В этом труде человек испытывает и духовное удовлетворение, и радость. И через этот труд исполняется намерение Божие. Апостол Павел считал, что служение, которое он совершает, это милость, а не его заслуга. В 2 послании к Коринфянам, в 4 главе мы читаем, «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека для Бога». Павел, он дорожил своим служением. Он совершал его с радостью. Он даже свое служение прославлял. Мы читаем послание к римлянам, 11 глава, 13 стих. «И я прославляю служение мое». Дорогие братья, то, что мы являемся служителями Божьими, это Божья благодать. То, что у нас сегодня проходит общебратский съезд, это благодать Божия. Без Божьей благодати у проповедников ничего, кроме ереси, не получится. Мы знаем со страниц Святого Писания таких людей, которые лишились благодати Божией, но они очень активны были в практической жизни. Во втором послании к Тимофею, во второй главе мы читаем, «И слово их, как рак, будет распространяться. Таковы и Минеи и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушают в некоторых веру». Это люди, без благодати Божией. Что они могут сказать хорошего, кроме ереси? Нашему братству дана от Бога благодать совершать независимое от мира служение. Нам дано право, братья, страдать за имя Господа Иисуса Христа и переносить страдания. Пусть Господь поможет нам сохранять благодать Божью для нашего служения и дорожить ею. Далее я хочу обратить внимание на то, что Павел в третьем тексте называет Бога благословенным. Читаю еще раз прочитанный текст. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Это короткое, почти начальное в этом послании предложение говорит о многом. Бог, даровавший нам благодать и милость, благословивший нас всяким духовным благословением в небесах, предопределивший нас установить себе через Иисуса Христа, открывший нам тайну своей воли, Он благословенный. В своем первом соборном послании апостол Петр также называет Бога благословенным. И тоже первая глава этого послания, тоже третий стих, читаю. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному». Благословен Бог Всевышний. Братья и сестры, я трепещу от этих слов. 88-й псалом заканчивается словами: «Благословен Господь вовек! Аминь! Аминь!» Священник Захария, исполнившийся Духа Святого, сказал: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему». Благословен Бог. Это выражение, я думаю, включает в себя понятие абсолютного счастья, благополучия, могущества, власти, силы и славы. Бог, которому мы служим и служили наши отцы, Он именно такой. Поэтому все, кто познали Всевышнего Бога, обращались к Нему и говорили о Нем с благоговением и страхом. Это откровение о Боге должно вселять в сердца наши благоговение, ободрение, веру, что во всех наших житейских обстоятельствах мы не будем оставлены Богом. У Него сила, у Него власть. Он держит все в своих руках, всю вселенную. Нет силы, которая могла бы противостоять Богу. Бог начинает дело, Он его заканчивает. Я счастлив от того, что знаю вот благословенного Бога и могу именно так обращаться к Нему. Благословенный Бог, Он назван здесь Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Говоря о Своем Отце, Иисус Христос всегда отождествлял Себя с Ним. Это раздражало, возмущало и приводило в негодование на иудеев. Но, несмотря на это, Христос неизменно говорил о своем единстве с Отцом. «Я и Отец одно». Кем является для нас Господь Иисус Христос сегодня? Я с уверенностью могу сказать: Он наш Господь. Я хочу подчеркнуть это слово: Он наш. Это выражение «Он наш» говорит о многом. Сидрах, Месах и Авдинаго оказались пред смертельной опасностью. Подписан указ о их смертной публичной казни. Они будут брошены живыми в огонь. Глядя в глаза Навуходоносору, они могли говорить: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, да и от твоей, царь, руки избавит». У меня создается впечатление, что эти смелые юноши таким утверждением подчеркнули свою принадлежность Богу. Бог наш. Только тот, кто познал Бога, кто имеет это духовное родство с Ним может так твердо стоять пред лицом опасности, утверждая свое единство с Богом. В песнях песней мы читаем, вторая глава, «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Называя Господа своим Богом, мы подчеркиваем нашу принадлежность Ему. Мы Его народ, а Он наш Бог. Иисус Христос, уходя с земли, своему Отцу говорил своим ученикам: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». Иисус нас сделал своими Богу. Мы такой замечательный псалом поем: «Он наш Отец на небесах». И наш Господь так и научил молиться нас, обращаясь к Отцу: «Отче наш». Я хочу сказать, что Бог наш, который Отец наш, которому служили наши отцы, Он неизменен. Он вчера и вовеки тот же. Брошенный в ров на растерзание львам по указке царя Дария, царя Халдейского, Даниил мог произнести слова после того, как услышал жалобный голос Валтасарова: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от пасти львов?» Бог твой. Для меня великим примером является ответ благословенного Богом человека пророка Даниила: «Царь, вовеки живи». Как соответствует этот ответ с учением нашего Господа Иисуса Христа? «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молите за обижающих вас и гонящих вас». Получив от нашего Господа Иисуса Христа благодать, силу и власть, силу Святого Духа для проповеди Евангелия, мы посланы в этот мир совершать это святое благовествование. Мир всегда будет встречать нас враждебно. В этом нет ничего удивительного или нового. Но служители Божьи, они должны занимать четкую, ясную библейскую позицию, практически утвержденную Христом, переданную апостолам и своим последователям. На прошлом съезде я говорил, и еще раз хочу сказать, что в наше очень непростое время, когда размываются границы дозволенного и недозволенного, когда все смешивается в один клубок, тьма и свет, чистый с нечистым, правда и неправда, мир и церковь, все это навязывается церкви. Вот служители как никогда должны бодрствовать и стоять твердо на библейских позициях. Если труба, она будет произносить неопределенный звук, кто будет готовиться к сражению? Нас, служителей Божьих, должны хорошо понимать братья и сестры. И кем являемся мы, пусть знает и враги. Это будут признаменования их погибели. Тайну церкви мы не имеем права открывать пред этим миром. Но наши взгляды, твердые веры, пусть знает мир. Дух Святой, который через церковь обличает мир о грехе, о правде и о суде, он должен обличать этот через церковь, этот мир, через нас. Мы соучастники этого обличения, которое совершает Дух Святой. Пусть все знают наше отношение к Богу, к миру, к земным властям, к ересям и заблуждениям. Никаких у нас двоящихся мыслей не должно быть, никаких сомнений. Люди с двоящимися мыслями, они неблагонадежны, как пишет апостол Яков они как волна, ветром поднимаемая и развиваемая. Да не думает такой человек что-нибудь получить от Господа. Я уже сказал, что Валтасар, который подписал этот смертный приговор Даниилу, он видел неизменность раба Божьего в служении. Пусть нас видит этот мир неизменными в служении Богу нашему. Мы не должны стесняться или бояться того, что мы дети Божии, что мы служители Божии, как это делал Даниил, как это делали апостолы. На сегодняшний день у нас не только в странах Средней Азии, но и в Беларуси, и в России существуют законы, которые запрещают проповедовать Евангелие, заниматься миссионерской деятельностью. Вот за проповедь Евангелия в Узбекистане пострадали очень многие. За 4 последних года сумма штрафов в этой стране, она была $27 000. Это оштрафованы за миссионерскую деятельность. В Казахстане $60 171. А в России за 4 года осудили 40 человек. 16 человек – это хозяева молитвенных домов. Сумма штрафов составляет $3 000. Архангельск, Пермь, Тула. Сейчас возникли сложности с молитвенными домами. Как бы на них посягнули для того, чтобы конфисковать эти молитвенные дома? Если мне задать вопрос, как ко всему этому относиться, братья, я отвечу очень спокойно. Страдать за Христа – это наш удел. Христос сказал своим ученикам, а также нам, как вести себя на судах, и обещал Духом Святым вразумлять гонимых. Он им даст слово, что сказать на суде. Он их будет защищать. Я думаю, что мы призваны не нашу правоту на судах отстаивать, не добиваться оправдания наших дел на суде. Это не наш удел, я думаю. Хотя мы можем иметь адвокатов, что у нас и есть, и защищать нашу свободу, но добиваться оправдания, думаю, что, братья дорогие, это не наше. Что должны мы делать на судах? Это свидетельствовать о Христе. В прошлом году арестовали моих детей в Мизиане, они там благовествовали. Составляли протоколы за миссионерскую деятельность. Мне сын звонит: папа, что отвечать? Я говорю: сынок, скажите, проповедовали и будем проповедовать. Мы сюда для этого приехали. Мы приехали спасать людей. Они гибнут. Тут сплошное пьянство. Мы людям о Христе приехали рассказывать. И это будем делать. И здесь вам скажем о нашем Господе Иисусе Христе. Братья, нас ведут для проповеди. И мы должны это хорошо знать и понимать. Иисус Христос сказал так. В Евангелии от Матфея мы читаем, 10 главе. «И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства пред ними и пред язычниками. Не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога». Братья дорогие, это от Бога, это наш удел. Если нам приходится немножко страдать за дело проповеди Евангелия, не надо смущаться, не надо бояться. Надо показывать народу Господнему пример. Если и уместно, может быть, избегать слова «миссионер», но я бы не возражал, братья дорогие, но если нас привлекли к судебным каким-то разбирательствам, отказываться от проповедования Евангелия не следует. Я думаю, что мы должны очень четко и очень твердо, как я уже сказал, говорить о нашей позиции. Да, пускай нас штрафуют. Может быть, кого-то и посадят в тюрьму. Может быть. Братья дорогие, чем тверже мы встанем на позиции Евангелия, тем быстрее придет победа. Быстрее. Мне иногда скорбно слышать, когда кто-то говорит: я не миссионерствовал, я не миссионер. Как бы это к нам не относится.
Или как один брат говорит, а я не пресвитер. То есть он корочек не имеет, и на суде он мог спокойно сказать, да, у меня нет юридического лица, я не пресвитер. Братья дорогие, это хитрость. Нас судили в советский период времени как служителей Божьих, и мы не отказывались, у нас никаких корочек не было. Когда меня арестовали, я говорю, я служитель Божий. Это для нас великая честь. Это великая честь. Бог наш, которому мы служим, я служитель Бога. Я иначе поступать не могу, я иначе вам не скажу. Я призван проповедовать Евангелие, и это я делать буду, и с этим умру. Братья дорогие, мы сами так должны воспитывать своего внутреннего человека. Это мы должны передать и в народ Господень. Бесстрашно мы должны это делать. У нас уехала одна сестра в Израиль. Я потом посетил ее, беседую, говорю, а как вы так вот уехали, вам легко так дали возможность ехать? Вы же христианка. Она говорит, а я в анкете написала, я не религиозна. И вроде как нормально себя чувствует. А за этим что-то кроется. Вот он первый шаг к отступлению. А я с ней беседую, и дом социальный работник пришла. Она много лет уже нашу сестру, старицу, обхаживает. И она пришла, и надо же, как раз я там. Но я с ней заговорил, с этим социальным работником. И выясняется, что сестра наша, христианка, я говорю, это наша христианка, член церкви. Она говорит, вот это да, первый раз слышу. А что ж мне о Христе никогда не рассказывали? А я тоже, говорит, верующий, тоже христианка, еврейка. И они друг от друга скрывали. Вот такое первое отступление – скрыть свой взгляд, свою позицию. Хитростью какой-то. Благополучие себе обеспечить. А потом вот такое духовное банкротство. И мы даже не можем твердо сказать «я христианин» и свидетельствовать о нашем Господе Иисусе Христе. Мы же с силой решаемся. Братья дорогие, я думаю, что мы должны быть очень твердыми, безбоязненными. И наше дело, как я еще говорю, при наших адвокатах, при нашем консультативном совете, который мы создали, чтобы оказывать помощь страждущим, или там, где суды проходят, и какая-то у нас помощь есть, хотя она слабенькая, мы не можем обеспечить всем хорошую поддержку наших адвокатов. Я все равно считаю, что, братья, не на это нам надо рассчитывать и не на это надеяться. Наше оружие очень сильная. Это наша непоколебимая вера в Божье обетование и исполнение порученного нам служения. Вот в этом наша сила. И Бог будет поборать за нас. Он будет нас обильно благословлять. И нам, братья, опускать глаза свои, стыдиться того, что мы священнослужители, что мы проповедники Евангелия, что мы проповедовали миру и будем проповедовать, не следует. На всех уровнях нам надо говорить о том, что мы такие, и это будем делать, это наше лицо. Нам нечего стесняться. Мы служим всемогущему Богу. Он благословенный Бог, могущественный и славный. У Него нет проигрышей. Он всегда победитель. И Он наш такой Господь. Когда Иисуса Христа судили, Он молчал. Так, что даже правитель дивился. А потом ему задали провокационный вопрос. Это сделал первосвященник. Ты ли сын благословенного? Вот здесь Христос не смолчал. Ты ли сын благословенного? Он знал, что последует после его ответа. Христос хорошо знал. Он бы мог сказать, я сын человеческий. Когда-то он так и говорил народу. Я сын человеческий. И никакого бы обвинения. Я сын благословенного. Это было самое сильное обвинение против Христа. Оно абсолютно беспочвенно. «На что еще нам свидетелей?» закричал первосвященник. Он разодрал свои одежды. «Не надо больше свидетелей». Вот он сказал, «Я сын благословенного». И осудили Христа на распятие. Но в этом была победа нашего Господа. Я думаю, братья дорогие, когда мы с поднятой головой смело говорим, да, мы проповедовали Евангелие. Это наше призвание. Мы проповедовали в советское время. И наши отцы проповедовали. Они служили благословенному Богу. Они служили неизменно. Они были святыми и верными Богу. Неужели нам не подражать отцам нашим? Не подражать нашему Господу Иисусу Христу, который верен во всем поставившему Его. Он верен в доме своего Отца. Бог Его поставил. У нас в церкви, братья дорогие, нам верено служение. Верность проявляю я и вы в доме, в котором мы поставлены быть служителями, где мы являемся священниками. Проявляем ли мы ту святость Бога нашего, видят ли это наши члены церкви, наши дети? Мы призваны быть Божьими детьми. Он Бог наш. Это никогда не надо забывать. Братья дорогие, я сейчас буду призывать к молитве. Я еще раз хочу обратить внимание, кому мы служим. Мы служим благословенному Богу. Благословенному. Он благословен вовек. И благословен народ его, благословен его народ. Вот это великое благословение благословенного Бога, которое получили мы с вами, давайте его хранить. И да прославится он в нашей жизни. Аминь. Помолимся нашему Богу.